Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Зараз розпочинається програма «Резонанс», спецвипуск. Наживо я вітаю капелана, служителя, пастора Церкви Християн Віри Євангельської П'ятидесятників у місті Києві. Церква має назву «Скинія». Тож, переді мною пастор В'ячеслав Когут. Слава Ісусу Христу, пастор.
Навіки слава.
Тож, дуже цікава особистість перед нами сьогодні, повірте, дорогі слухачі, буде що почути з цього дня, і взагалі ця історія, яку ви почуєте, я думаю, буде вас вражати. Тож, пасторе, вперше в студії тут ви знаходитеся, да? Ну, можливо, були і раніше, але ми з вами вперше точно. Дякую, що завітали, знайшли час. Я одразу скажу, що ми познайомилися з пастором тиждень тому, коли він привіз до нас паралімпійську чемпіонку, художницю та співачку Лену Марія Клингвал. Так, фантастична особистість, яка є і служителькою, є людиною з надзвичайною волею і прагненням до життя. Давайте тоді від цього і відштовхнемося. Яким чином ви долучилися до цієї акції, пастор?
Ну, спочатку її пригласили на наш молодіжний ежегодний лагерь в Малин, щоб вона послужила нашій молодіжі. Там кожен год збирається від 3 до 5 тисяч молодіжі, і стараються служителі так підбирати гостей, щоб вони могли, ну, так сказати, строїти молодіжь. Вот. Ну, так як у неї не попало по графіку на то время і змогла на тільки на август, то одразу її переключили на мене, щоб її більше підключити соціальне служення. Ну, в АТО ми її вести не стали, це було б сложно, все-таки вона, ну, іностранець, і, може бути, їй було б сложно.
І ми вона хотіла, чи
я думаю, що, так питання не стояло, тому що ми більше зв'язувалися даже не з нею, а мали діло з її менеджером, коли составляли програму. І ми тоді в програму включили эту одну колонію, 45-ю Софіївську. Це інвалідна колонія для інвалідів, вона одна в Україні. Вот. І включили центральний воєнний госпіталь київський. І було два служення таких з'їзних. Вот в Кривому Рогі було в Домі молитви це служення. Ну, два районних общества інвалідів или общества людей з ограниченими возможностями свозили своїх людей. І це якби був такий спецконтингент, тому що повний зал був іменно із людей, які були на колясках, костилях. И примерно то же самое мы делали в Скинии в среду. Ну, конечно, меня очень впечатлило служение. Это уже было под завершение в четверг. Это уже было и после выступления на программе. Это уже было последнее, то, что она, где она послужила. Это центральный военный госпиталь киевский. И туда врачи посвозили раненых на колясках. И там одного солдата, минера, почему-то за него вспомнил, он мне очень так коснулся, СТБ делал репортаж даже о нем, по-моему, в понедельник выходил, вот, и его привезли лежачего, он, разминировав одну мину, на второй подорвался, у него не было конечности, там, куска челюсти, одного глаза, и он был очень в таком плачевном состоянии, я его сразу не видел, ну, как бы, потому что их много посвозили там на колясках разных, ну, как бы, я не то, чтобы его не видел, я его не слышал, то, что его привезли, было видно, потому что его подвезли, наверное, в первый ряд прямо, и возле него всегда стоял доктор. Этот человек лежал на спине, он не мог даже повернуться. И у него журналисты брали, когда интервью, сразу там быстренько там сообразили, там были разные корреспонденты. И то, что он сказал, что у него как бы вот нет желания жить. Он говорит, вот я не вижу как бы смысла дальше своей жизни. Как бы зачем, говорит, я остался живой? Лучше бы я сразу бы, говорит, и погиб, чем вот такая забота для окружающих. Но после выступления Лены Марии, его слова, он говорит, я знаю точно, что эта женщина приехала сюда с этим концертом специально для меня. Говорит, она мне вселила веру в то, что невозможное, ну, у нее центральный такой посыл, невозможное человеком, возможное Богу. И он говорит, я понял, что Богу все возможно, и я верю, что я все-таки встану, и я буду еще полезным и для общества. Ну, и он такой был вдохновленный, и он так убедил, что действительно мне показалось, что это все, что было на том месте, это было для этого одного человека. Хотя убежден, что и многие другие слышали. И, конечно же, эти 4 дня, проведя рядом с этой женщиной, слушая просто ее свидетельство, то, как она разные вещи преодолевала в своей жизни, и я понимаю, что сегодня тяжело сказать, что человек может быть с ограниченной возможностью. Я думаю, тот, кто не принял еще Иисуса, вот тот с ограниченными возможностями. Но кто Господа принял, ограничений у Господа нету. Просто довірся йому, і він зможе зробити те, що люди скажуть, що це невозможно.
Блискуча цитата, справді, обмежені можливості лише у людей, які не вірять у Господа. Це абсолютно точно. Так. А скажіть, будь ласка, а які враження у самої Єлени Марії були від того, що вона в Києві побачила, зустрілася з тими людьми, яких ви щойно згадували? Що її пробрало?
Ну, вона взагалі на перший раз в Україні. Звісно, їй понравилось гостеприимство, то, як її приймали. Ну, я розумію, що вона теж як би розуміє, що все-таки вона гость, і, ну, так чуть-чуть старались. Ну, її дійсно дуже гостеприимно прийняли. І вона така відкрита, вона така позитивна. Взагалі, мені кажется, що цей чоловік...
Гумора,
да, мені кажется, цей чоловік взагалі ніколи не відчаюється і не униває. Просто завжди радісна, за все благодарить, ну, як і написано. Вот. І вона, звісно, була дуже впечатлена і колонією, і госпіталем, і знає ситуацію в нашій стране, що йде війна, ну, понятно, там, як її називають, там, і АТО, і як угодно, на самом деле, настоящая война, где гибнут люди, и она общается с этими ребятами в госпитале, она видела, что молодые ребята, ну, просто сегодня они... остались живыми, и многие из них просто за это благодарят Господа. Ну, слушая их свидетельства, свидетельства были разные, когда они рассказывают, что в те дни, когда они попали вот в эти свои, эти, как бы, передрягу, да, там, или...
Котлы.
В эти котлы, да, они говорят, один из солдат сказал такие слова, в тот день закончилось у нас все, даже патроны. Но ведь и все, что осталось, это вера, что Господь, ну, не оставит. Говорит, вот почему я живой. И она была очень вдохновленная, конечно же, и этой колонией для инвалидов. Она не знала, что как бы существуют такие в Украине. И я думаю, что мы, наверное, даже с ихней организацией как бы будем налаживать отношения. Может быть, они смогут помогать нашим воинам протезами, чтобы можно было, да, то есть как бы, ну, вроде бы, как бы такое начало положено. Она, по крайней мере, приехала, увидела, переговоры шли уже давно, чтобы каким-то образом они хотят поучаствовать, помочь нашим воинам, которые остались без различных конечностей.
Слава Богу! Нагадую нашим слухачам, що з нами сьогодні пастор і капелан В'ячеслав Когут з П'ятидесятницької церкви Скиня. Пасторе, оскільки ми з вами вперше спілкуємось саме в ефірі, хотілося б почути історію вашого життя, як ви взагалі прийшли до віри, тим паче знаємо, що у вас є католицькі корені. В цьому плані нам особливо цікаво, тож просимо вас розказати цю історію.
Ну, якщо католицькі корені, то у мене мама, вона полячка. Ну, по маминой линии все были поляки. То есть, когда уже там была Украина, Польша, были разделения, то семья моей матери, она осталась в Украине, на территории Украины. В войну дед был уже в партизаны уходил, вообще он был за броню комбайнером. Просто почему я так это запомнил, учитывая то, что я 73-го года, и моя юность проходила такое в советское время, когда была такая, пропагандировалась там партия и там все остальное, и мать у меня уже была и в партии, и была таким активным, вот. Но рассказывая свои истории из детства, мне очень врезалась в память одна история, когда уже война закончилась, у меня мама 38-го года, и она в семье была старше, вот, и когда война уже закончилась, дед уже был дома, и однажды одни полицаи, ну, два местных парня, которые пошли в полицаи, и когда уже, как бы, война закончилась, они не знали, как им деться, как бы им, ну, не сдаться в руки правосудия. Мама тоже не помнит, почему они были злые на деда. Пришли, в общем, деда привязали к яблоне, мать закидали подушками, как ребенка, а бабки сказали: «Вставай, молись». Ну, и больше тебе ничего не поможет. И мне мама просто тогда так свидетельствовала о силе молитвы, потому что бабушка встала и начала молиться. Мама говорит, так было страшно. Они, наверное, думали, что ее придушили подушками, но она все слышала и даже, по-моему, где-то выглядывала. А бабку поставили на колени, и она начала молиться. И дальше люди часто говорят, что те, кто не верит в Бога, говорят, что это все совпадение и случайность. Один человек сказал, пока я в Бога не уверовал, совпадений и случайности не было. Да, проезжал председатель колхоза, и он там был с охранником, тогда они все были еще вооруженные послевоенное время. Ну, в общем, арестовали и полицаев, и спасли деда, и достали маму с подушки, с этих там, где ее там уже закидали. И она говорит, интересно, насколько эти люди были невежественны, что они думали как с иронией, ну, вставай, молись, мол, как бы, может, Бог тебе поможет. Да. И чудным образом Бог помог. Вот, понятно, что дальше же было сложное время. Я понимаю, что и для моей мамы, и для семьи, и когда традиционно есть так, что детей крестят, меня крестить боялись, потому что отец был комсоргом в дивизии, был военнослужащим, мать была военной торговлей, коммунистом, как бы, ну, крестить меня, в принципе, это как бы закончилась бы ихняя карьера, тут у меня таких названных крещенных родителей, ну, они вроде как были, все, что я не, конечно, помню, это только подарки на Рождество, там, Новый год, день рождения, символически, на что я мог рассчитывать, там, на десятку, там, или пятерку, я уже знал, кто, как бы, на что там...
Можно
рассчитывать. Да, можно, можно рассчитывать, да. Ну, а дальше, конечно, было конец 80-х или 80-е года.
В башки часы.
Это было, да, трудное время. Отец нас оставил, мать сама осталась, у меня старший брат, но он тоже военнослужащий, он уехал служить. И, в принципе, по сути, я был, ну, я и мама, мы жили, ну, вдвоем. Перспектива, глядя даже, как потом уже конец 80-х, и глядя, как брат военный, и это нищенская зарплата, меня она не впечатляла. Вот, жил в военном городке, конечно, много чему учили, ненужному на самом деле. Вот, семья, как можно сказать, что она была, может, набожная, но сказать, что она была верующая, сложно, хотя вроде и мама, ну, и порядочная, и добрая. Ну, дома никогда не проповедовалось Евангелие, в принципе, мы и как бы и в церковь, может быть, бывало, могли сходить там на Пасху максимум, то есть и то я как бы не особо туда шел, я даже не знал, как правильно отвечать. Меня, когда одноклассники приезжали там с каникул, там Христос воскрес, там воистину воскрес, мне казалось, такие набожные, что у них такое познание, думаю, ну, как этот, я даже не знал, что в таких случаях как бы что и говорить надо. Вот, понятно, что безбожная жизнь, она имела свои последствия, очень рано встал на пути беззаконные. Сегодня, конечно, об этом и стыдно вспоминать, и не хочется. Но было время, что так можно, я убежден, что это дьявол давал такой успех, обманул, что можно сеять зло и как-то устраивать свою жизнь. Ну, написано так, что Бог поругаем не бывает. Что человек сеет, он обязательно пожнет. Невозможно посеять кукурузу, выкопать картошку.
Абсолютно.
Вот, поэтому как бы ввязывались мы во все абсолютно. Было время, уехал, я сам родом из Хмельницкого, уехали в Москву с единомышленниками. Там у нас оказалось таких единомышленников много. И было время, что имели успех. Знаете, я даже, может быть, попробую так, чтобы описать свою жизнь в одной такой короткой проповеди. Мы однажды приехали в АТО, в одну из бригад на передовую, и мы смотрели с нашим старшим пастырем Фатулаев Рустам церкви Скиния, он у нас, это четыре дочерних церкви, он является старшим пастырем, и мы вдвоем поехали послушать, посмотреть, как наши капелланы трудятся. Ну, не то чтобы с проверкой, а, ну, увидеть своими глазами, увидеть нужды. И проехались, посетили, были на нулевых позициях, где наши капелланы, ну, постоянно находятся, посещали там и разведчиков, и в полях, и в общем, в оконцовке уже вечером пригласили командира бригады, начальника штаба и еще там одного офицера, с кем мы как бы имеем общение, так как нашим капелланам дали комнату молитвы и комнату для жилья прямо при штабе. То есть как бы это открытая комната, она открытая круглые сутки, куда солдаты могут зайти помолиться, где могут иметь общение с капелланом, хотя, в принципе, их там все знают, они на месте не сидят, у них по 3-4 выезда на передовую каждый раз. Бывают простые вещи не только с проповедью, но привезти водички, привезти кому-то передачку, что-то покушать, помолиться там где-то за ребят. В общем, мы пригласили этих людей, знаете, там, начали жарить шашлычок, хороший стол, сели, сидим, общаемся, и вот меня очень коснулся там начальник штаба. И он мне говорит такие слова, ну, не, даже не мне, вернее, а нам, мы так за столом, и он говорит, вот ваши капелланы хорошие ребята, вот обо всем можно поговорить, о спорте, о политике, там, об автомобилях, об армии, там, ну, но вот почему, они говорят, каждый, ну, вот, каждый разговор, вот с чего бы он ни начался, от спорта до автомобилей, заканчивается разговором об Иисусе Христе. Но мне так стало, как бы, такая хорошая оценка работы капеллана, если они всякий разговор заканчивают, самое важное, информация, это информация об Иисусе Христе. Он говорит, ну, нельзя же так до фанатизма, ну, как бы, ну, все понятно, ну, как бы, мы все же по-своему верим. Но зачем вот каждый разговор? Ну, вот почему вот так? Я смотрю, что он так интересуется. Говорит, мы уже, говорит, и пытались разобраться, и какие вас там иностранные психологи обучают. Я говорю, а с чего ты взял, что обучают? Ну, говорит, с кем бы капеллан не общался, с буйным он его успокоит, со спокойным там расшевелит. Но всегда есть мир, согласие, как бы нету конфликта. Вот где появляется капеллан, там такая атмосфера становится мирная. И он говорит, кто вас учит? Я говорю, ну, вы сейчас, наверное, скажете, что это очень банально звучит, но Святой Дух. Говорю, вот просто дает своим служителям, что говорить, ну, в свое время. И они, как носители этого мира, они точно так же говорят. Ну, как бы, вроде как один у вас один и тот же ответ. Но он говорит, что, говорит, почему они так заканчивают разговор? Я говорю, тебе и вправду интересно знать, ну, почему они каждый разговор заканчивают разговором об Иисусе? Он говорит, да. Я у него спросил такой вопрос. Скажи мне, а ты когда-то, говорю, Новый Завет читал? Он говорит, читал. А ты помнишь такую, говорю, историю в Деяниях апостолов, записано о сотнике италийском, у которого слуга был болен при смерти? Он говорит, помню такую историю. Но мне дальше стало еще аж легче говорить. Я говорю, ты помнишь, что когда у него слуга был болен при смерти, он послал священников к Иисусу просить, чтобы он пришел и исцелил его слугу, потому что он дорожил этим слугой. Он говорит, помню. Я говорю, так вот смотри, этого офицера, когда пришел Иисус, и он сказал ему, не входи в мой дом, да, говорит, я не достоин, чтобы ты входил под кров моего дома. Ну, говорит, я человек подвластный, имею над собой начальство, но и также имею власть над кем-то, да, могу солдату сказать, иди, идет, приди и приходит. Так и ты, говорит, скажи только слово, и мой слуга выздоровеет. Иисус обернулся к идущемуся за ним народу и сказал такие слова, что во всем Израиле я не нашел такой веры. Я говорю, знаешь, когда Иисус говорил во всем Израиле, туда можно взять всех, от пророков, Давида и Марии и учеников. Он сказал, во всем Израиле такой веры, как вот у этого военного человека, он нигде не нашел, что просто слово скажи, и слуга будет здоровый. Но он так вдохновился, что все-таки у военного может быть такая вера. Я говорю, так вот, я тебе скажу, что самая большая заслуга этого сотника в том, что он имел информацию об Иисусе Христе. Я говорю, знаешь, вот на сегодняшний день, если тебе интересно разобраться с этим, я мог бы много тебе рассказывать об армии. Скажу почему. Я родился и жил в военном городке. Отец офицер, старший брат офицер, мать военной торговли. Я был в армии. Недолго, но был. Но я рос в военной среде. Я знаю столько разных историй, что можно, говорю, рассказывать, ты будешь плакать, будешь смеяться. Вот. Если бы ты захотел поговорить об автомобилях, я говорю, знаешь, в 90-х годах, когда уже в Украине было делать нечего в начале, и когда я уехал в Москву, у нас даже был свой автосалон на территории ВДНХ. Как бы, ну, на то время это было очень, как бы, мы друзьям друг другу покупали машины, абсолютно какая нам позволяла только фантазия. Ну, это 20-летними мы тогда были, там, 20-22 года.
А какие автомобили?
Абсолютно любые.
Мерседесы, BMW?
Да, то есть, тогда даже в Украине таких было очень мало, как бы, тогда.
До Феррари доходило, чтобы?
До Феррари не доходило, да. Феррари тогда, как бы, наши дороги просто были не готовы к таким автомобилям, да. Но это были, я вообще считал машину любую, иномарку старше 2 лет, это уже старым автомобилем, я считал, я не понимал, как нормальные ребята могут ездить вообще на каких-то как там на «Жигулях», и, ну, как бы зашли далеко. Вот. Мало того, да, в этом автосалоне не все машины были честные. То есть, как бы, я даже знал многих из них, как, ну, можно делать собственным автомобилем. Я говорю, я много могу рассказывать про автомобили, как строились эти схемы, как можно было делать любую абсолютно пригнанную за границей машину автоматически честной здесь, хотя она там где-то была угнанная. Я говорю, знаешь, захотел бы поговорить о спорте, я говорю, я хотя спортсменом не был, много чем занимался, но достижений не достиг. Но даже в свое время президент Ассоциации хоккейной лиги России, он нам платил, то есть как мы его крышевали. Вот. Я знаю, что происходило тогда в спорте, пускай я не был спортсменом. Я говорю, знаешь, если мы с тобой сейчас заговорили о наркотиках, я не то, что многие из них пробовал или употреблял, я многие из них умел готовить. Я говорю, я много могу рассказать, как они действуют, ну, откуда оно взялось, какие у них производные, ну и так дальше. Я говорю, я скажу больше, я даже знаю, что такое жизнь бомжа, потому что та моя беззаконная жизнь, безбожная, довела меня до того, что я был обыкновенным бомжом, который жил на теплотрассе, жил в подвале. Я знаю, как выживать, что такое, как мы забрасили эти гарпуны с макухой хлеба, чтобы какую-то качку поймать, как выйти из маршрутки и вынести с собой домкрат, чтобы хоть как-то выжить, получить деньги на какую-то дозу. Спустился до того, что я не представлял, что люди могут так деградировать, ну, вообще. А то, что это случится со мной, я никогда не представлял, что так будет в моей жизни. Я мог представить, что меня застрелят. Было время, мне и могилы копали, разное было в жизни. Я мог представить, что умру от передозировки. Почти 12 лет употребляя наркотики, как бы это было бы закономерно. Учитывая, да, ну, от легких, да, ну, вообще, как бы, крайностей никаких не было. Вот, говорю, я мог представить, что, ну, что я долго буду гнить в тюрьмах, потому что так как я жил, было за что, как бы на долгие годы. Но что я вот так деградирую и стану просто бомжом и буду жить в подвале, мне стыдно даже было белым днем выходить на улицу в своем городе. Ну, мне было стыдно на себя смотреть. Я ушел из дому, мне было стыдно смотреть в глаза своей семье, своим друзьям, что вот я докатился, но я каждый вечер, говорю, ложился спать, и я проклинал сам себя, я ненавидел себя за то, что я так жил, ну, за тот образ жизни. Поначалу, что как делает наркоман? Выносит из дому то, что вроде бы он приносил, потом он начинает выносить все, что он только видит, потом, может, мамина пенсия тает, проходя мимо сумочки, и все остальное. Я думаю, что эти деньги, они обжигали руки, и ненависть была к самому себе. Я сколько раз себе клялся, что я вот утром проснусь, я начну по-другому совсем устраивать свою жизнь, я остановлюсь, но приходило утро, и тот грех, который был во мне, он был гораздо сильнее, чем все мои принципы. И я понял, что у человека самого по себе своих принципов не существует. И если кто-то сегодня, живя без Бога, еще не дошел до такой ручки, не осуждайте тех, кто дошел, просто вы еще не дошли до этого. Ну, как бы без Бога, можно сказать, еще все впереди. И я тогда начал этому Мише говорить, я много могу рассказывать истории. И знаешь, говорю, когда-то на моем пути жизненном встречались люди, которые мне говорили об Иисусе. Я помню, когда меня положили первый раз в больницу, хотели ампутировать ноги.
А почему?
Кровь уже не циркулировала в ногах. Была, ну, предыстория была за год до этого. Я распорол сильно ногу, она не заживала, уже врачи ничего не могли сделать. И одна женщина начала за меня молиться. Ну, это же было как последняя инстанция, я к ней приехал. Были два друга еще со мной, зашли к ней в веранду, она начала, она говорит, я не знаю, чем тебе помочь, могу только за тебя помолиться. Я говорю, ну помолитесь. И когда она начала молиться, просто рана гниющая, прямо на глазах начала засыхать, стягиваться, нога была разорвана, у меня отпечаток на ноге остался до сих пор. Но такое было... Такая сила такая пришла вот на тот момент, что моих двух друзей сразу их сдуло просто с веранды. Ну, написано, что не устоит нечестивый в собрании праведном.
Я верю. Втеклы.
Да, просто убежали с веранды, они не смогли вот, вот в этом находиться. Я смотрю, она сама удивляется. Ну, как бы по ее глазам вижу, что она сама, ну, мягко говоря, в шоке, что происходит. И когда она закончила молитву, она мне говорит такие слова: ты сам все видел, или мне тебе что-то рассказывать? А я то на нее, то на ногу. Я говорю, ну я верю своим глазам. Я не понимаю, что происходит, но я вижу реально, что рана затянулась и засохла, ну, почти вся. Но рана, не знаю, была сантиметров 20-25, но, может быть, осталось такое еще мокрое раны, сантиметра 3. И это все в течение, не знаю, может быть, это было 3 минуты, может быть, 10, как бы время пробежало быстро. И она мне сказала такие слова. Я не скажу, что я вижу это в первый раз, но вот такое явное чудо. Может быть, второй раз в жизни. Но скажу тебе одно, я здесь, говорит, ни при чем. Просто Бог слышит твою молитву. Я ей говорю, женщина, какая молитва? Я никогда молиться не умею. Ну, она говорит, я не знаю. Говорит, может быть, ты просто взывал к нему из своего сердца. Ну, говорит, ну я точно здесь ни при чем, говорит. Это вот это просто, говорит, Бог тебя сильно любит. И дальше она мне начала говорить такие вещи, от которых я был действительно в шоке. Она начала называть то, как я живу. Откуда она это знала? Я понимал, я эту женщину вижу первый раз.
Прозорливо.
Убежден, что и она меня видела первый раз. Но я сразу первое, что я поблагодарил, что, ну, так, можно сказать, поблагодарил Господа.
А у вас не было бунта, что вы на это все знаешь?
Сначала да. Мне сначала это... Ну, у меня первый был бунт, когда мы подъехали только к дому, мне не говорили адрес. Мне говорили, там налево, там направо, там такой заборчик деревянный, там домик красный, там частный сектор в городе. И мы когда подъехали, честно говоря, я даже сомневался, правильно ли я подъехал. И мы вышли из машины, и трое стояли за забора выглядывали. И группа людей выходила с летней кухни, шли в дом. Я понимаю, что это была как домашняя группа такая. Вот. И они, когда переходили, она останавливается, всем говорит, вы идите в дом. Говорит, мне надо помочь тому парню, показывает на меня. Говорит, у него проблемы. Меня тогда чуть бунт не разорвал. Я был очень гордый человек. Я не скажу, что я сегодня не гордый, иначе это будет еще гордость. Но тогда я был очень гордым человеком. И она мне как бы, получается, так превселюдно назвала меня проблемным. Ну, и я так возмутился. Думаю, как она так может со мной разговаривать? Там, проблемные. А потом думаю, вот человек, думаю, приехал с проблемой, и тут же возмущается. Мы еще с ней даже, ну, она из троих просто, ну, поняла, у кого проблемы. И вот, когда дальше она начала говорить, я думаю, хорошо, хоть мои друзья вышли, ну, хоть они это все не слышат. Да, бо она начала просто, просто в десятку, называла те вещи, как я жил, и как раз вот именно те месяца, те годы. Она все попадала в точку. И потом она сказала такие слова, когда она, если ты это все не оставишь, И она показала жестом руки: сначала тебе ампутируют вот эту ногу, говорит, ну, а возможно, так показала по второй, и вторую. Примерно на этих словах мы с ней расстались. Понятно, у меня был какой-то страх. Видя то чудо реальное, которое произошло, я понимал, что что-то было такое сверхъестественное, то, что я не мог объяснить вообще никак.
А что это за жінка, якщо не секрет? Вона ще жива?
Не знаю, нет, я уже хотел с ней связаться, да. Ну, давно уже был хотел этот. Она уже тогда была сильно пожилая такая. Вот, она уже вечности. Вот, и что
происходит? Вы не помните имени, да?
Имени, по-моему, уже, ну, как бы, может быть, у меня просто такая ассоциация где-то с селом, потому что у меня и бабушка Мария, там, по-моему, она как Мария была, ну, вроде как.
Символично.
А может быть, что это... Ну, суть в чем, что после нее у меня был страх еще какое-то время возвращаться к тому, о чем мне надо не заниматься. Ну, я очень быстро... вернулся обратно. Я сегодня знаю, почему. Конечно, она не дала мне самое важное, она мне не дала Евангелие, она мне не дала слово, то, что должно менять мою жизнь. Ну, одними чувствами или эмоциями, или чудом, ну, невозможно долго продержаться, да? И израильский народ, выходя из Египта, его чудеса долго не впечатляли. Приходила трудность, и они забывали про то чудо, и опять приходил ропот. Ну, что-то похожее было у меня. А меня никто не направил в церковь, чтобы кто-то мог меня опекать меня, чтобы был какой-то душеопекун. Вот, я сам был себе предоставлен, и поэтому через год меня везут в больницу, нога, кровь в ногах не циркулирует, они уже просто как в аду горели, ну, у меня так все пекло уже. Когда привезли меня в больницу, это были майские праздники, и доктор сказал такие слова, зашел, это должна была быть гнойная хирургия. Он говорит, мы не можем делать это сегодня, будем делать операцию в понедельник, будем ампутировать одну ногу, и так показал как. Говорит, если процесс не остановится, будем ампутировать вторую.
Как она показала?
Точно, я в тех жестах ее вспомнил. То есть до этого я уже про нее не помнил. Но когда этот показал жест, я сразу вспомнил ту женщину. Но первое, что у меня пришла мысль, ну, накаркала. А потом пришла вторая трезвая мысль. Она мне не каркала, она меня предупреждала, она меня увещевала, это было в любви, что если я это все не оставлю, то вот так будет. Я ее не послушал, поэтому законно пришло то, что пришло. На меня напал такой страх, ну, как бы страх такой неизбежности, что сейчас будет то, что вот и должно произойти, что меня ампутируют ноги. У меня к тому моменту уже было все так развалено в жизни, плохо, что мне еще вот эта ампутация ног, она как бы мне совсем никакой перспективы в моей жизни уже не делала. Я лежал в палате, я не помню, по-моему, что я был один, но я, так сказать, не из плаксивых, но я просто рыдал сам о себе уже. У меня на тот момент я так смотрел, не осталось рядом никого. Вот приходила моя только старенькая мама, она сидела возле меня, плакала и говорила: «Слава, я бы хотела уже умереть». Но я даже не могу этого спокойно сделать, глядя, в каком состоянии ты находишься. Ну, просто как я могу спокойно просто умереть, видя, как ты умираешь? Она писала письма и премьер-министру, и мэру города, и она просто била во все колокола: спасите сына, ну, что-то сделайте. И президенту писала. У меня такая мама довольно-таки активна, и, слава богу, до сих пор уже 78 год на данной неделе. Вот. Ну, когда я остался в палате один, я понял, что пришла неизбежность. Мне так стало как бы самого себя жалко, что вот так все в раннем возрасте, все так, ну, трагично заканчивается.
Сколько вам вообще было тогда?
30 лет. Так все это мне трагически заканчивается. И потом я вдруг вспоминаю слова той женщины, что Бог меня любит. Мне такое тепло пришло так внутрь, как-то вот в тело. Просто вот такое тепло, просто как вот как изнутри. И у меня такая радость, я просто поверил в то, что Бог меня любит. Вот я вспомнил ее слова, что Бог меня любит. И я начал рассуждать, думаю, за что с меня любить? Начал пытаться вспоминать добрые дела, какие я делал. Но их было так мало, что на одной руке это были свободные пальцы. Вспоминая, сколько я сделал зла, я понимал, что никакое добро не может перевесить то зло, которое я сделал. Я думаю, Господи, за что ж меня любить? Оказывается, ни за что, что вот так когда-то отдал своего сына, чтобы я мог в него поверить. И я вспомнил еще ее слова, что Бог слышит мою молитву из сердца. Я думаю, дай-ка я помолюсь, вот просто, как она сказала, вот из своего сердца. Я начал говорить Богу, такая молитва атеиста, если ты есть, то сделай что-то в моей жизни. Вот. Ну, чудесным образом в тот же день процесс весь изменился. Кровь пошла. В понедельник, когда пришли врачи, они поняли, что ампутировать рано, но процесс пошел, как бы прогресс пошел очень большой. Вернее, еще даже в воскресенье уже увидели, что пошел прогресс в лучшую сторону, что уже речь об ампутации не шла. В понедельник уже увидели, что вообще все прошло. И они даже не знали, какой поставить диагноз, что это было. Они не смогли даже как бы дать какую-то оценку, что это вообще происходило. Но я понял одно, что просто Бог меня останавливает просто вот на этих путях. Понятно, что как бы выйдя с больницы, опять же, какая-то такая мысль, вот опять повезло, такой любимчик у Бога. Но появлялись те люди, вот то, о чем как раз я говорил тому Мише, тому начальнику штаба, что приходили люди и говорили мне об Иисусе. Я помню, что как бы, как я лежал дома, мне тяжело было ходить, они ко мне приходили и так назойливо, что вот приходили и мне рассказывали, что вот тебе надо Бога найти, Иисуса в сердце. Я думаю, о чем они говорят? Ну, как бы, ну, как Иисуса принять в сердце? Вот, ну, и уйдут. И однажды мне там один, сейчас это мой друг, Игорь, он мне говорит, хочешь помолиться так, чтобы ты уже быстрее пришел в церковь? Я говорю, ну, думаю, ну, неплохая же молитва. Ну, давай. Ну, вот помолились, я пришел в церковь. Ну, понятно, после молитвы я в церковь не пошел. Где-то через неделю я уже жил в подвале. И я помню тот день, это был канун Рождества, как я шел, я где-то там украл картошку в сарае с консервацией, какие-то санки, и тащу на этих санках эту картошку к одной там такой кафешке, там, где продают на разлив. Думаю поменять эту картошку, чтобы что-то себе взять у них. И как сейчас помню, что эта кафешка, она стояла на таком пятачке, там, где были магазины, вот эти все витрины с Новым Роком, эти елочные базарчики, мандарины, я не знаю, мне кажется, что даже пахло на улице елкой и мандаринами, у меня так с детства была ассоциация Рождества, как-то вот эти рождественские праздники, почему-то всегда вот елка, мандарины. И я смотрю, такие люди все ходят радостные, все в такой заботе, и тут я вдруг останавливаюсь и смотрю на себя, что это еще на этих санках, эту картошку, посмотрю на свой внешний вид. Мне так больно стало, я поднял глаза в небо, и к Богу один был вопрос: Господи, что случилось с моей жизнью? Просто вот я как блудный сын возле корыт пришел в себя. Вот просто мне пришел трезвый рассудок, и я реально просто увидел картину, в которой я оказался. Ну, трезво увидел. И у меня к Богу был один вопрос, что случилось с моей жизнью. И на тот момент, если бы не информация об Иисусе Христе, которые мне говорили, что может изменить всю мою жизнь, у меня была одна дорога в петлю. И я вот этому Мише тогда говорил, что вот тот момент, когда у меня глаза мои открылись, говорю, мне не помогла ни одна история из моей жизни. Никакие мне там свидетельства из моей жизни. Меня только вытянуло одно, что есть Иисус, который может изменить мою жизнь. И я тогда впервые к нему по-настоящему обратился. Я вспомнил телефоны этих проповедников. Первое, что я сделал, я вернулся домой, попросил у близких прощения. Я же понимал, что сколько я сделал зла, я не так просто оттуда из дома ушел. Оттуда меня мой друг отвез в Киев на центр реабилитации, где я проходил реабилитацию. Это, наверное, была бы где-то или отдельная такая как бы история, как вот это самое такое обращение, как я переживал, а может даже коротко я скажу. Ну, первое, что я пришел в церковь, и когда был, спросили, ну, кто хочет покаяться, мне не надо было говорить, что я грешник. Ну, как бы я это понимал, что я такой, что еще мне было даже сомнение, или есть мне прощение. Я покаялся, за меня церковь помолилась, за меня служители помолились. И, казалось бы, видимо, ничего не произошло. Но я даже помню, что я сразу, оставшись на реабилитации, мы слушали разные программы, разные свидетельства, с кем-то я уже начал знакомиться с верующими, и все там рассказывают, кто-то там сидел, и там, как он не знаю, как впереди оказался, и тут слезы, и тут это, и так все с такими чувствами, так все красиво, так как в голливудском фильме. Думаю, у меня вообще как бы ничего, так вот помолились, и все. Думаю, хоть пойди опять нагреши, чтобы вот так красиво, так чтобы покаяться. Вот, и где-то через месяц, наверное, когда я уже был на центре, перед тем, как ехать на центр, я сдавал анализы в поликлинике, и участковая врач с поликлиники, она моя соседка, и где-то она увидела плохой анализ, что там что-то в почках, песок там или еще что-то, ну, я сейчас, наверное, даже не помню, что там было, она пришла к маме, мама позвонила в Киев, а я был на центре в области, начали звонить туда, что мне надо срочно вернуться в Хмельницкий. Понятно, мне было ехать страшно, я думаю, всего лишь месяц, и я думаю, ну, чтобы где-то не сорваться, опять не вернуться в старое, я уже очень дорожил тем временем, что прошло этот месяц. У меня такая была толстая Библия, я еще ее так особо не читал, но уже так с ней везде старался ходить. Ну, и все-таки мне пришлось поехать в больницу. Там была предыстория, была ночная молитва. И там вообще было такое чудесным образом. Просто я стоял с закрытыми глазами, все молились. И просто как вот пришел Иисус в дом молитвы. И он такой заходит, и мне так, он такой, чем ближе, тем он больше. И мне так страшно, думаю, хоть бы не ко мне. Оказалось, все-таки ко мне. И вот, ну, по-разному можно говорить, что это был ангел, там кто-то белый одежда. Для меня это было точно, был Иисус ко мне пришел. И он говорит, что если ты хочешь жить... А у меня было... Я минут 40 стоял на молитве, ничего не говорил. То есть, как бы все молились, а я стою и молчу. А потом приходит такая мысль. Взрослый человек, 40 минут на молитве, и ты хочешь получить от Бога ответ, ты даже вопрос не задал. И у меня просто просил, Господи, я говорю, как мне жить дальше? Вот мне сейчас надо ехать в Хмельницкий, как мне жить дальше? И вот это приходит, вот это сначала так дымом все затянулось, но это я был с закрытыми глазами. Подходит Христос ко мне и говорит, если ты спрашиваешь, как тебе жить, вот как ты раньше зависел от денег, от наркотика, вот так ты должен зависеть полностью от меня, и ты будешь жить. И говорит, и ты сейчас встанешь и расскажешь в этом, в доме молитвы, ну, что ты только что слышал. Говорит, тут есть еще те, кому надо это услышать. Месяц, это я в церкви. Я не могу сказать, что я еще стал верующий, ну, как бы в полном понимании. И тут заканчивается молитва, я так открываю глаза, по сторонам дыма нету. Я одного соседа спрашиваю, кто возле меня стоял, ты только что что-то видел? Он говорит, нет. Я раз у второго говорю, ты что-то только что видел? Тоже говорит, нет. Думаю, вот это именно связался, думаю, тут с верующими. Думаю, что же это было? А потом... У меня такой внутри, ты же обещал рассказать, а мне разум говорит, ну и что ты расскажешь сейчас, вот, ну как это будет выглядеть? Я эту руку хочу поднять, мне так уже плохо стало. И видно, служитель увидел, что там одному нехорошо уже, я так за столбом стоял. Он начал позвал меня, чтобы за меня помолиться, я понял, что если я сейчас не расскажу, что меня уже и не отпустят. Я тогда был это рассказал. Он до сих пор, этот служитель, эту историю вспоминает. Он говорит, такая зависть была, он говорит, сколько я живу в церкви, говорит, хоть бы примерно такое пережить. Да, говорит, что, почему такой Бог добрый к этим наркоманам, но пришел, от него еще наркотиками воняет, а к нему такое вот откровение, что вот настолько вот это сильно, так могущественно. Я уже утром ехал в Хмельницкий, я точно знал, как мне жить. Приезжаю в больницу, я так держался, я все боялся, чтобы на наркотики мне. Наркотики не хочется. И меня должны были
положить... А вы уже так, что вас тягнуло, да, уже?
Нет, наоборот как раз. Меня, ну, как бы, я боялся. Я просто боялся, что у меня вдруг это желание станет сильнее меня. Такие, как бы, первые шаги. Это я впервые, как бы, выехал с территории. На репцентре легко, ты как в теплице там, как бы, тут нельзя, тут все, тут никто же ничего не употребляет и так дальше, даже разговоров про это нету. И вот меня в больнице, и меня хотят, говорят, нет мест, мы тебя положим в коридоре, потому что такой анализ, его надо, как бы, в одну банку, это целые сутки, как бы, то есть домой не отпускают. Я думаю, надо еще в коридоре. И первое, что я помню, что я шел за сигаретами. Я иду, и только шел, и только размышлял одно. Думаю, взять пачку, или, думаю, или поштучно. Тогда еще бабушки поштучно продавали. Думаю, как же взять? И мне просто, ну, знаете, как бы, я не знаю, как это сегодня звучит, как сегодня это будут слышать радиослушатели, что вот если я так скажу так громко, там, что вот Бог со мной проговорил. Может быть, это как-то вот в сердце этот голос звучал. Но это четко, я понимаю, это был ко мне голос. И такой голос, о чем ты размышляешь, когда ты уже месяц свободный человек? Мне так стыдно стало, что вот я иду, а почему я размышлял, что мне утром надо будет возвращаться в Киев, взять пачку, все не выкурю, придется прятать, знаю, что не выброшу, думаю, взять поштучно, вдруг два раза ходить, там далековато было до рынка идти, и вот шел, ну, с такими мыслями, и тут четко мне просто, я реально понимаю, меня Бог тогда остановил, я останавливаюсь, я иду обратно, и я увидел всю картинку, если бы я тогда зашел, если бы я взял ту сигарету, следующий бы шаг был взять, может быть, какого-то напитка себе горячительного, и дальше была бы старая история, когда это была вся моя жизнь. Я вернулся, меня ложат одного в двухместную палату. И вот я на реабилитации есть обязательно вечерняя молитва, утренняя и обедешная, там у нас и чтение есть, Слово Божьего. То есть, ну, как бы, когда по закону легче, а когда ты вот сам. И вот я ложусь спать, накрываюсь одеялом, и мне четко приходит мысль, ну, что, верующий, вот ты остался сам, ну, без братьев тут. А где же твоя молитва? У меня молитва была на репцентре, когда говорили, там, этап реабилитации, 3 месяца, год, я даже это слушать не хотел. Ну, думаю, кто может такое время быть на центре реабилитации? Я всегда молился, благодарил Бога, что я сутки пробыл, ну, на репцентре пробыл в церкви, трезвым, нормальным человеком, и просил сил еще на 1 сутки. У меня даже не было планов на месяц или год, хотя бы еще 1 сутки тут пробыть. Ну и где твоя молитва, благодарность за сутки, такая мысль, думаю, точно, надо же, ну, помолиться. И начинаю так говорить, подбирать молитвенные слова. Опять тот же голос. Ну что, говорит, верующий, ты хоть под одеяло вылези. Думаю, как-то же неудобно, как кто-то за мной вроде подсматривает. Я раз под одеяло вылез, встал на колени, и так туловищем лег на кровать, и дальше подбираю молитвенные слова. И вот четко мне прозвучал голос: возьми основание для своей молитвы. Я уже говорил, что у меня была такая толстая Библия, я ее еще и не читал. И она была такая уже бэушная. Ну, как бы она уже была вся почерканная там где-то. Кто-то что-то себе уже выделял какие-то места. И тогда, когда я еще не понимал, где Новый Завет, где ветки, это сегодня ты уже понимаешь, что ты хочешь почитать, а тогда это где откроется? Я не верю в гадания на Библию. Ну, вот я так вот раз так и открыл. Подозреваю, ну, я помню, что это была книга царств. И, видно, эти два стишка были подчеркнуты фломастером, потому что и глаза упали именно на эти два стишка. Я не помню их, но они меня так проникли глубоко в сердце. Тогда мне просто Бог начал показывать всю мою жизнь. Всю мою вот эту вот... Вот показывал такие эпизоды из моей жизни, за которые меня бы пытали, я бы про них не вспомнил. Показывал такие, за которые было очень стыдно мне. И я вообще как-то удивлялся, что кто-то вообще об этом знает, раз мне это кто-то показывает. Ну, точно не я. Мне это не были, не, у меня не было удовольствия от этих воспоминаний. И так следующее. Мне казалось, что Бог меня так унизил, просто показав все это. Я, зачем мне это все показывать? Он говорит, я тебе этого больше никогда не вспомню. Но это показалось, что просто сам Бог пришел в ту палату и обнял меня. Настолько это было аж на физическом уровне. Я тогда столько плакал. Я помню, находясь на реабилитации, мы уже говорили о крещении. Я очень боялся. Были уже те, кто меня наставили, что лучше Богу не обещать, чем пообещать и не исполнить. Как бы можно же так верующим быть. Зачем крещение? Но я тогда столько плакал, что если бы была ванна, я бы наплакал, мне можно было прямо там крестить. Я начал вступать в завет с Богом в письменном виде. Начал писать на тетрадке. Я ее второй раз не пересчитывал, но я помню, что эту тетрадку тонкую исписал все, просто обещал, а когда так я снял, думаю, что я делаю? И думаю, ну все, точно, думаю, с головой не в порядке. И пишу, кто-то если это будет читать, значит, мое уже место где-то в психушке. Потом опять начинаю что-то Богу обещать. На полях, на обложках. А потом остановилось это все, начался потоп на этаже. Было время, что когда воду закрывали, там давали по времени. И видно, после ужина воды не было, посуду не помыли, но сложили, а столовую закрыли. Ночью дали воду, а внизу кардиология. В общем, все начали бегать, искать телефон этой хозяйки, у которой ключи от этой кухни. А я думаю, а что ж бегать, надо что-то делать. Я помню, как я побежал в туалет, схватил ведро, совок мусорный, черпаю. Я на коленках лажу по этому полу, черпаю воду, бегаю в туалет, выливаю. И так, мне так легко, у меня столько сил, я, наверное, как этот, как Илья просто перед Ахавом несся просто, ну, этот, черпаю, потом ловлю на себя взгляд такой, я поднимаю глаза, я смотрю, а там все врачи дежурные, там, ну, санитарки все, просто никто ничего не делает, я один с этим ведром бегаю, они все на меня смотрят и думают, что с этим больным, ну, что с ним происходит, лежит в больнице. Я на них так посмотрел, потом так на себя, я весь мокрый с этим ведром мусорным, совком, и зная себя, я понимал, что я бы нашел убедительные слова, чтобы они все летали с ведрами. А я стоял бы, смотрел, как они работают. А у меня к ним столько любви. Я им говорю, знаете, я сейчас сам все вычерпаю, но не расходитесь. Я вам сейчас расскажу, почему я стал таким вот, какое, что вы меня сейчас тут видите. Я помню, как я вычерпал всю эту воду. Они мне сделали чай, я сел. Мне мало что было им рассказать на тот день, ну, что я уже, как я служу. Но я рассказывал, каким я был негодным, и что это... Ну, в тот день я понял, что я уже другой человек. Потому что это было против моих правил. Хватать что-то с туалета, тут черпать, работать. Я просто получил свидетельство, что я новый человек. А когда утром меня позвала врач, и оказалось, что это просто даже не мои анализы. Там просто была моя фамилия. Участковая прочитала фамилию, видя меня в поликлинике, подумала, что это мои. А там другой адрес, другие даты, все, адреса. Меня ничего не беспокоило. Но я тогда точно понял, что мне надо было вот это выехать, чтобы вот как бы получить вот это вот личное, чтобы просто понять, что мне нужна и молитва, и Слово Божие. И я обратно возвращался в Киев с одной, ну, с таким решением, что я просто остаюсь служить Господу. Я просто больше не буду искать, ну, тех благ, как я когда-то бегал за ними в миру. Я думаю, я посвящу свою жизнь для Господа. И вернусь уже обратно в Киев. Я точно знаю, что я был другим человеком. Но возвращаясь к тому разговору с этим Мишей, я ему тогда за ту больницу не рассказывал, просто я ему перечислял, что я мог бы много говорить про армию, о спорте, там, о наркотиках, о жизни бомжа и, там, и так дальше. И потом я говорю, знаешь, Миша, говорю, ты тут находишься в таких обстоятельствах, что завтра тут может быть и котел, и еще что-то. И вот этот сотник, он понимал, что есть над ним власть. Но когда слуга был, которым он дорожил, был при смерти, он понимал, что начальство, которое над ним, вопросы на самом деле не решает. По крайней мере, не этот. И та власть, которая была у него, ее недостаточно, чтобы помочь этому слуге. И он знал, у кого власть, чтобы запретить болезни, чтобы исцелить слугу. И говорю, хочешь, я скажу свое, может быть, это субъективное мнение, но каждый уважающий себя офицер, кто имеет такое достойное слово офицер, он обязан иметь информацию об Иисусе. Может быть, он не посчитает достойным себя сбегать, но он должен знать священников, служителей, которых просить, чтобы ходатайствовали. Завтра, говорю, может так тут вас накрыть, что тебе ни Министерство обороны не поможет, ни твои приказы не будут слушать. И тогда у тебя единственное, что останется, это просто обратиться к Иисусу и попросить у него помощи. То, о чем и был посыл этой Елены Марии, что невозможное человеку, возможное Богом. Поэтому то, что говорят капелланы тебе об Иисусе, правильно, потому что приезжать сюда и какие-то байки вам рассказывать, на это никто не будет тратить время. Как раз сюда хотят привести самую ценную информацию, которая может быть для человека. Это как раз информация об Иисусе Христе. Ну, если так уже, может быть, это много времени, ну, примерно вот так было мое обращение. И когда я вернулся уже в Киев, я начал уже вызываться везде. Просто Бог изменил мою природу. Я помню, как у меня был конфликт с тем, чтобы идти убирать туалет. То есть, как бы, я готов был проснуться, и пока все умываются, я хватал пылесос, пылесосил этаж, где все спят, подметал лестницу, чтобы когда будет разнарядка, кто где убирает, меня уже никуда не ставили, потому что я убрал. И все думали, какой слава духовный. Ну, все умываются, а он с пылесосом. А на самом деле это было только по той причине, чтобы мне не достался уборка туалета. Ну, сидела во мне эта твердыня. Но однажды все-таки я не пободрствовал и попал на уборку сразу всех туалетов, которые были. И я так тогда так радовался, и мне же даже было смешно, что Бог мне и в этом вопросе помог разобраться, ну, с этими вещами. Ну, и как бы с того времени я начал уже везде вызываться, везде идти, где можно проповедовать, ну, всякие, ну, как, куда только было можно, везде напрашивался.
А, дорогі слухачі, отож, бачите, недаремно я розпочинав програму, що це буде фантастичне свідоцтво, і я думаю, ви в цьому переконалися. А зараз у нас залишається, на жаль, то всього нічого, всього 10 хвилин до завершення ефіру, тому телефонуйте, ставте свої запитання з приводу того, що почули, ви почули живу віру, живе навернення у Христі Ісусі нашому. Тож телефонуйте, 4 номери телефонів для вас відкриті. 044-577-56-45 або ж 46, два мобільних 098-658-1860 і 093-323-73-18. Отож, телефонуйте, будь ласка, очікуємо. А якщо телефонуєте, то телефонувати будете, то телефонуйте зараз, бо часу дуже і дуже мало, а запитань дуже і дуже багато. Ще раз нагадую, капелан та пастор П'ятидесятницької церкви Скинія В'ячеслав Когут у нас сьогодні в студії Радіо Марія про історію свого життя. Є телефонний дзвінок, і далі ми продовжимо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу.
Так, слухаємо вас.
Славик, ви такий молодець, що ви сюди прийшли, вас сюди Бог Святой привел. Я вас слушаю, і сльози на глазах. Діло в тому, що у мене, як вам сказати, у мене племянник займається наркотою. Я не знаю, що робити. У мене вже руки опускаються, мені настільки жалко його, йому 27 років, у нього дочка 5 років. І от я не знаю, що з ним робити, не знаю вже, як молитися і куди обращатися, коли я бачу.
Дякуємо, дякуємо за таке свідоцтво. Будь ласка.
Ну, примерно так было в моей жизни, когда точно такие же слезы были у моей мамы. Вы знаете, она до сих пор бодрая, до сих пор живет, знаете, Бог дает ей силы. Ей 78 год, она до сих пор лазит по черешням, копает картошку, крутит консервацию. Я вот в четверг буду ехать на ее день рождения, даст Бог жизни, буду ехать с ее внучками. Сегодня у меня три дочери, средняя из них сейчас тут тоже в студии меня ждет. Ей 16 лет, старшей 19, меньшей 6. Они сегодня, это, служат церкви, но всегда так не было. И когда мама боролась за мою, как бы за меня боролась, она писала от президента до премьера. И последняя ее станция была эта церковь, куда она пришла и начала за меня молиться. Я помню, как первый раз она меня уговорила пойти, и был призыв к покаянию, я не пошел, она пошла. Она сама понимала, что ей надо покаяние, она покаялась и начала молиться за меня. И дальше уже пошел процесс. Недели через две или через три уже и я пришел в церковь и поехал на реабилитацию. Вы знаете, что в студии есть наши контакты, и у нас есть центры реабилитации для мужчин, для женщин, для мам с детьми, семейные центры. То есть... Есть сегодня все для человека, который желает остановиться. Вы знаете, если ваш племянник еще не устал, тяжело будет ему проповедовать. Иисус говорил, что говорит, Дух Господень на мне, и Он помазал меня, да, проповедовать пленным освобождение, отпускать измученных на свободу. И бывает так, что мы хотим человека выпустить на свободу, а он еще не измучился. Он, его все устраивает, знаете, вот ему все нормально. Но если он уже сам видит, что есть проблема, и он желает, чтобы ему помогли, есть наши координаты в студии, вы сможете перезвонить, и они вас перенаправят на наши центры реабилитации, и мы с радостью будем служить вашому племяннику.
Йдемо далі. Дзвінки лунають безперервно. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо.
У мене таке запитання. Я, на жаль, пропустила, я не знаю, як називається чоловік, який сьогодні в гостях.
Пастор В'ячеслав Когут.
Так. От він сказав, що до нього йому почалися бачити всі його нехороші діла, і він питався Бога, чому це так є, і Бог сказав, оце тобі нагадую, і все, більше не згадаю. Це, звичайно, дуже приємно. А як от, наприклад, коли людина от робила гріхи і дуже жаліє, і от ніби читаю і Біблію, все, якось молюся, а от отримати оце таке відчуття, що Бог тебе любить, і він тебе приймає, і воно якось дуже важко повірити в це. Як прийти до цього? Що дійсно Бог любить, дійсно не відвернувся, бо інколи таке враження, що вже ну, така грішна я, що може якраз такий сама, сама найбільше.
Ясно, будь ласка.
Ну, я, звісно, дуже благодарен Богу, що именно в моем случае было вот именно вот в таких вот, вот ну, именно так, как, вот, как я рассказал, как я это пережил. Но на сегодняшний день, если вы говорите, что вы уже молитесь, и вы, если читаете Библию, то вы должны верить всему написанное. В послании к Тимофею апостол Павел пишет, что все Писание Бога вдохновенно и полезно. То есть, знаете, это как письмо нашего отца для детей. И, знаете, когда, я думаю, находишься где-то на передовой, где-то в сражениях, и тебе вдруг приходит письмо от твоего отца, ты будешь читать каждую строчку, ты его будешь перечитывать, ты будешь дорожить всем, что там написано. Так вот, он там написано, что те, когда обратятся, что, говорит, грехов их и беззаконий их, изглажу просто, не вспомяну более. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь». Угу. Знаете, часто бывает так, что мы ограничиваемся и думаем, Господи, мне бы только не погибнуть. Нет, Он отдал Иисуса, чтобы мы не просто не погибли, но чтобы мы еще имели жизнь. Просто поверьте в тому, как написано. В послании апостола Иоанна, в первом послании написано, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. И это есть Божье обетование, а Бог себя отречь не может, он не обманщик, он не может так сказать и не сделать. Люди, к сожалению, да, мы такие, мы можем быть неверны, но Бог, он все равно остается верен. И просто возьмите это слово, что если исповедуем, если мы ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение. То та церковь, которую вы посещаете, найдите своего служителя, священника, пастыря, откройте свои грехи, исповедуйте. Ну, так написано, если исповедуем, то он простит и очистит, и Бог себя отречься не может. И если у вас нет чувств, в принципе, вера, конечно, это не чувство. Хорошо, когда вот есть такое эмоциональное, ну, я не знаю, в моем случае точно мне это было необходимо. Но вера – это не чувство, вера – это вот, это уверенность в невидимом. Просто берем это все слово. Один еще такой пример расскажу о вере. Это когда один внучок, которого бабушка водила в церковь, в воскресную школу, и он когда вдруг вырос и подумал, что он такой уже грамотный, и он начал бабушке рассказывать историю об Ионе. И он начал говорить: бабуля, ты понимаешь, что это неправда, но не мог кит проглотить человека. А если бы проглотил, то за 3 дня он бы не мог его как бы изрыгнуть. А если бы изрыгнул, то он не смог бы говорить, не то что ходить. И так он пытался бабушку разуверить. И знаете, что бабушка ему сказала? Знаешь, говорит, что, внучок, если было бы написано в Библии, что Иона съел кита, я бы и тому поверила. Так що благослови вас Господь, приймайте вірою все, що написано.
Дуже віруюча бабуся. Ну що ж, цей телефонний дзвінок зірвався. Пасторе, ну, ви розказали, що у вас є зараз 3 доньок. Я так розумію, що сім'ю ви побудували після навернення. Як це сталося?
Я, знаете, еще хотел помимо, ну, семья, как у меня было знакомство, кстати, моя жена также бывшая наркозависимая, mm-hmm. она была одна из первых, кого мы, ну, приняли на центр женской реабилитации, со временем мы увидели, что несправедливо иметь одни мужские центры, что также нужны женские, следующий был шаг, это женщин с детьми. И вот, когда моя жена уже прошла реабилитацию, я в то время уже учился в семинарии, она мне помогала писать дипломные работы.
В семинарии?
Да, я сейчас учусь уже на докторской, уже первый год уже отучился, имею уже степень магистерскую, до этого была бакалавра.
Это 50-ническая семинария?
Да, ну, ты, и она уже сейчас, да, 50-ническая семинария. Начинал я у наших друзей в корейской семинарии на Абалоне, я 6 лет учился у них, сегодня в Львовской богословской семинарии обучаюсь уже в докторантуре, там такая у нас такая сейчас удивительная группа, как учится. Но суть в чем, что жена мне, тогда еще не жена, просто сестра Лена, которая помогала мне писать дипломные работы. У меня было проблематично с компьютером и как бы набирать эти все тексты. Ну и в оконцовке как бы стала супруга. Сегодня у нас 3 деток. Ну, она сегодня, ее служение тем, что она занимается семьей. Я часто нахожусь в разъездах. Думаю, справедливо будет еще сказать, а то я так много рассказал из своей старой жизни. Но сегодня в жизни все абсолютно по-другому. Ну, помимо того, что есть сегодня в церкви пастырское служение, я занимаюсь тюремным служением в нашем союзе. Наш союз насчитывает это больше 1600 церквей по Украине. Вот. И я заведую отделом тюремного служения. Являюсь сегодня исполнительным директором украинской христианской межконфессиональной миссии тюремного служения. Это духовно, это благодейная пика в местах позбавления воли. Председатели миссии меняются каждые 2 года, а исполнительный директор, как бы он уже назначается миссией для постоянной работы. Это, наверное, единственная площадка, даже, думаю, наверное, в миру, где представители разных конфессий между собой не то что никогда не ссорятся, а всегда друг другу помогают и находят общий язык. И в эту миссию входят и греко-католическая церковь, и римо-католическая, и 2 православные церкви, и адвентисты, и баптисты, и пятидесятники, и харизматы, и автокефальная церковь. И это такая площадка, что многие приезжают и просто удивляются, что вот люди разных конфессий, но могут найти одно. У нас есть одно согласие, что мы в тюрьмах, мы не проповедуем конфессию, а проповедуем Иисуса Христа, притом распятого и воскресшего, и вновь грядущего. Люди по освобождению пускай сами определяются с той церковью, которую бы они хотели посещать. Мы благословляем на любую христианскую церковь, чтобы люди шли, исповедовали Иисуса Христа Господом, спасались и, конечно же, служили другим, как были сами. Помимо этого, у нас еще есть ассоциация христианских центров реабилитации. Туда входит порядка 200 реп-центров. Если в нашем объединении церквей их есть 96, то в ассоциации почти 200. Это абсолютно разные центры по всей территории Украины. И это тоже как бы такое своего рода служение. Мы понимаем, что репцентры, они не спасают, спасает Христос. Но репцентр может просто быть как орудие или как... ну, как средство церкви для достижения тех людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Конечно же, спасает Христос, но когда человек иногда надо вырвать из той среды, где он находится. Бывает так, что человек уже устал, измучился, но ничего не может сделать, потому что то общество, которое его окружает, не дает ему вырваться. Написано так, что худые сообщества развращают добрые нравы. Вот я ложился каждый вечер спать, я говорил: Господи, завтра начну новую жизнь. С утра просыпался, и меня окружали такие же бездельники, как был сам, и понятно же, что день заканчивался тут тем же, как и предыдущий. То вот этому служат центры реабилитации. У нас также есть сегодня военное капелланство. Вот. Наши служители находятся там на передовой. Всегда есть два наших служителя при бригаде. Они выезжают вахтовым методом по 10 дней. На 11-й приезжают, те двоих отпускают, двое остаются, чтобы постоянно были те люди, которые могут молиться, могут... Знаете, сегодня собирают подразделения с утра. Уже сегодня капелланы могут проповедовать Слово Божье, могут помолиться за солдат, ну и находиться там рядом с ними. И хочу заметить, что большая часть, ну, тех капелланов, которые есть в нашем объединении, это люди, которые из бывших, которые вот оценили, что Бог сделал для них, и сегодня стараются быть полезными теперь для Бога, ну, служа другим людям.
Пасторе, ну, хочеться закінчити, можливо, такою новиною, не зовсім такою радісною, але, ну, ми знаємо, що постійно в зоні бойових дій вмирають люди, і набагато, можливо, більше, ніж про це говорять, да, в офіційні джерела. Ну, так завжди було під час воєн. І ось ця заява Путіна остання, вона така також моторошна, да, тому що деякі експерти кажуть, що ця заява, вона, ну, лунає начебто підстави до широкомасштабного наступу. Ви часто бували там, на передовій, бачили, як там наші хлопці, бачили ці споруди, в яких вони сидять, ці бліндажі, і взагалі відчували цей дух. От якщо маєте цього Христового духа, що він пророкує, що буде далі, що зараз відбувається взагалі там на фронті, як вам відчувається?
Ну, сьогодні навіть вже в полночь приходили мені навіть такі сообщення, что сейчас полная боевая готовность, что ожидают полномасштабное вторжение. Хотя мне когда приходило СМС почти в 12 ночи, и говорили, чтобы как бы ее не распространять, и чтобы молиться, чтобы никакой истерии, просто так спокойно молиться. И моя уже вся семья спала, только вот дочка, что сейчас со мной приехала, она как раз, мы стали сразу на молитву, просто помолиться за нашу страну. Тяжело сказать, почему. Пророчества были разные такие, говорили. Уже говорили и одно, и другое. Но я знаю одно, что Бог сказал, что и смирится народ мой, и будут молиться. Знаете, очень важно, чтобы люди перестали искать помощь не на Западе, не на Востоке, не на Юге, не на Севере, а просто обратили свои взоры к Нему. Удивительно, когда Давида окружали войска неприятельские, и можно было бы искать где-то помощь, он говорил такие слова: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы мне пребывать в доме Господнем». Думаю, как может человек, ну, да, правитель страны, державы, понимая, что его окружают, искать не помощи и защиты, а искать того, чтобы быть в Доме Божьем. Ну, Давид был Божий человек, и он понимал, что Господь может все устроить. И сегодня эта информация, вот даже заявление Путина, и бывает иногда, что средства массовой информации могут так раскручивать, там преподносить, и это могут быть и вражеские, могут и свои даже, не понимая, как бы, что нагнетается обстановка. Но я помню, как в одни из эки, когда Иерусалим был окружен, и когда пришел Рабсак и говорил такие слова: «Пусть не обольщает вас Иезекия пустыми словами, Господь спасет нас». Что это за упование такое? Для войны нужен совет и сила. Разве без Божьей боли мы сюда пришли и захватили все укрепленные города Иудеи? Но люди оставались верными, они молились Богу, и так произошло, что просто Бог послал такой дух, знаете, что пришла информация, что где-то там какие-то боевые действия, и вдруг все войска разворачиваются и уходят в последний момент. То есть произошло невозможное. То я понимаю, конечно, Украина сегодня, она слаба, чтобы воевать. Ну, как бы, чтобы по-настоящему воевать. Да, объективно. Я понимаю, что есть какие-то элитные подразделения, которые нам часто показывают в средствах массовой информации. Но глядя там, где я был, где я имел общение, когда, знаете, я там общался с одним командиром разведки, он устанавливал газовые котлы, и просто такой мужик, такой, ну, дядька такой, ссыладость. Я говорю: как-то? Он говорит: да я никогда не был разведчиком, там где-то в военном билете стояла приписка, что при разведке был. Я говорю, как тебе могли поставить командиром? Каждую ночь боевой выход. У них из техники всего БМП старая и ЗИЛ-131. Какая разведка с такой техникой? Там, я знаю, наши капелланы там были, и машину завозили им, уже которая хотя бы потише, бо так, когда заводится, слышно далеко. А он говорит, первый командир сбежал, у второго был сердечный приступ, третий закосил, и как бы, получается, выбрали из того, что уже было. Когда мы выезжаем на нулевую позицию, там, где трудились наши капелланы, они одним танком возят эти деревья, валят, чтобы дрова друг другу подвозить, которые не стреляют, но создают шум, чтобы думали, что там их много, то ты смотришь и понимаешь, что только Господь может за эту страну вступиться. Понятно, что сегодня Россия, она просто воспользовалась такой, тем, что наша страна находится в такой, ну, как ослабло, да, как после операции человек еще не может что-то как-то еще встать на ноги, и они этим воспользовались.
В вегетативном состоянии.
Да, да, и просто этим воспользовались. Конечно же, у них и вооружение сильнее, и там еще что-то, но я знаю, что наши бойцы, они очень мужественные, и они готовы там стоять до конца, чтобы нам сегодня там где-то, может быть, не показывали. Я думаю, что вот этот все-таки, вот этот боевой такой дух этих людей, и многие сегодня говорят разные, даже христиане, как христиане могут быть в армии? Да очень просто. А как же, кто же будет тогда страну защищать? Просто оставаясь там, надо оставаться христианином. Чему сегодня учат наши капелланы? Взяли человека в плен, не вершите суд. Есть для этого специальные структуры, которые будут заниматься этим военнопленным. Ведь какое большое искушение взять какого-то пленного, который вчера стрелял и убил твоего товарища, и самому расправиться там. Постараемся бороться, чтобы не было пьянства, потому что не так Путин, как пьянство может победить нашу армию. И писали служебные записки на Министерство обороны. Тяжело сказать, что будет, как бы. Я думаю, что захватить, может, Украину сегодня не так сложно, но удержать ее будет невозможно.
Ну що ж, на це і оповаємо, на те, що Господь, як сказав наш сьогоднішній гість, захистить нашу неньку Україну. Ну, а я вдячний вам за це надзвичайне інтерв'ю, яке, я впевнений, залишиться у наших слухачів дуже і дуже надовго в самому серці. Дякуємо вам за фантастичне свідчення в часі програми «Резонанс».
Благослови вас, Господь.
З нами сьогодні був пастор та капелан, служитель церкви П'ятидесятницької Скинії В'ячеслав Когут. Слава Ісусу Христу!
Навіки!